грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Во вторник пришла грустная весть о том, что в Москве скончался известный востоковед, арабист Георгий Ильич Мирский. Ему было 89 лет. Он был главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений, был большим другом нашей редакции. И вообще был блестящий рассказчик, блестящий ученый, блестящий человек и гражданин. И о нем мы сегодня вспоминаем вместе с его друзьями и коллегами. А в нашей студии политолог Татьяна Ворожейкина, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук. Кому вы себя относите, Татьяна Евгеньевна, к друзьям или, может быть, уже даже к ученикам Георгия Ильича?
Знаете, наверное, можно, мне не хотелось бы преувеличивать, но мы с ним знакомы были почти 40 лет. Он брал меня на работу в свое время в ММО, а в 77-м году меня привел Кива Львович Майданик. Георгий Ильич согласился взять свой отдел, а директор, заместителем директора, который, собственно, меня брал, был Евгений Максимович Примаков. Вот все они ушли. Мирский ушел последний. Так что и у нас с ним, в общем, на протяжении всех этих лет были очень хорошие отношения. И я знаю, что он с симпатией ко мне относился. Я не думаю, что я могу относиться к его ученикам. Я все-таки латиноамериканист. Я думаю, что я была его младшей коллегой.
Я знаю, что драматические события в вашей биографии вот, выявили его как раз человеческие качества. Напомните об этом.
Да, я как раз хотела сказать, когда вот меня позвали здесь выступить, о том, что сейчас много будут о нем вспоминать, и я хотела бы сказать о нем как о человеке, и прежде всего, как о человеке чести. Потому что в 82-м году он был заведующим отделом, я была младшим научным сотрудником, и тогда арестовали ряд сотрудников института, в том числе сотрудника нашего отдела Андрея Фадина. Арестовала КГБ, им были, в общем, их собирались судить, но так и не судили потом по 70-й статье, значит, антисоветская агитация и пропаганда. И, соответственно, я действительно была ближайшим другом Андрея, мы с ним друзья детства. И я, собственно, по моей рекомендации он в отдел и попал после меня. И дирекция института решила, что меня надо уволить. Предложила мне уйти самой, я отказалась. И тогда стали давить на Мирского, чтобы он это сделал. Он тоже отказался. Вот. А потом, когда меня все-таки уволили по сокращению штатов, Георгий Ильич дважды ходил в суд как мой свидетель. Можете себе представить, это 82-й год. Одно из самых, такое, в общем, самое темное время. И он, и я понимаю, что он это делал не потому, ну, конечно, отчасти потому, что из-за человеческой симпатии ко мне, но главным образом потому, что он по-другому не мог. Вот так он понимал, так ему диктовала честь. Я употребляю именно это слово, хотя оно звучит уже дико в наши времена, и в те времена звучало дико, но именно это, он не распространялся об этом, но вот он так себя вел. И потом, чтобы вы поняли, как это долго продолжалось, это все происходило в мае, апреле, в июне, а потом в конце года меня решили уволить по чисто академической линии, не аттестовать. Меня, значит, дирекция лишила доступа к спецхрану, тогда была такая институция. То есть, соответственно, сказали, что поскольку я работать не могу, то, соответственно, меня не аттестовывают. И собрали аттестационную комиссию, на которой собирались это и провернуть. Вот. Но Георгий Ильич выступил с предложением. Он сказал, она способная, она и так справится. Давайте ее аттестуем на год. И, иначе говоря, вот он без нажима, но держал одну линию. К тому времени он уже не был заведующим отделом. И я хочу сказать, что вот это был человек, мне страшно говорить «был», я никак к этому не адаптируюсь, который... Он любил повторять, цитировать Паниковского из «Золотого теленка». Говоря о людях, которым он нравились, он говорил, это человек из раннего времени. Вот Георгий Ильичей даже этого нельзя сказать. Он был, думаю, уникальным человеком для всех эпох из-за своего вот такого абсолютного самостояния, из-за чувства собственного достоинства, чувства чести, ну и всех его других удивительных качествах, о которых я, может, скажу попозже.
Спасибо. У нас на прямой связи Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Алексей Всеволодович, когда вы познакомились с Георгием Ильичем? Добрый вечер, вам слово.
Вы знаете, он у меня был оппонентом на защите моей диссертации в 1978 году. Это ни о чем не говорит. Понимаете, какая вещь? Вот есть очень хорошие ученые, есть востоковеды, есть арабисты, есть исламоведы. Ну, много чего есть. А есть мирские. И это не мое мнение, понимаете, когда разговариваешь. И вот, ну вот сейчас, вот накануне всего того, что произошло, вот он стоял, ну особняком. Я даже вот сам не могу объяснить сам почему, но это был сам человек из, ну как бы это вот, чтобы... Ну, со мной это был действительно уникальный человек, понимаете? Вот, наверное, к нему больше всего подходит то слово, которое я сам терпеть не могу, великий. Я ни от одного из своих коллег ни разу не слышал о нем какую-то гадость, так скажем. Сам критиковали и спорили с ним, и чего только не было. Но мирский был мирский. Причем вот, ну, мое поколение, оно несколько моложе. Мы и востоковеды, и коллеги, и партнеры, и он никогда не учил, он никогда не получал. Он выслушивал. И мы его тоже совсем всегда слушали. Вот он мне звонил вот буквально накануне операции, и говорил, как хочется еще пожить. Я верю, что все-таки получится. И мы действительно были уверены, что ну получится. И какие-то даже планы выстраивали, что там увидимся, чего-то там. И вот я вам абсолютно искренне могу сказать, что я думал, что все обойдется. Вот когда мне сегодня утром позвонили, ну какое-то было... Ну вот таких людей мало. И он был и ученый, и политик, и публицист. Я не хочу даже говорить о том, какой он был порядочный человек. Вот он сделал очень небольшую книжку, но это бестселлер. Вот он мне ее подарил, сам ее прочла вся моя семья, все мои знакомые. Потом ее пытались украсть, эту книжку. Но это потрясающая книжка, когда он пишет о времени и о себе, понимая, что он для науки значил, но тем не менее нет этого, а вот я такой великий, а вот я, вот этого нет. Это дар и ученого, и публициста, и профессионала, и кого угодно. Но я не знаю, как будет там все будет дальше, но второго Мирского уже больше не будет. Есть очень хорошие люди, есть очень талантливые люди. Но вот это, наверное, тот самый случай, когда сам Мирский был один. И вот сам очень правильно сейчас вот говорил, что ну как-то не вяжется, что он был. Вот он есть, какие-то планы остались, какие-то разговоры, какие-то еще. Сам я не хочу говорить там, какой он был ученый, какой он был политик, это самое так ясно и так скажут. Но сочетание всех этих качеств, ну вот сам поверьте, я говорю сам совершенно искренне, это что-то потрясающее. Вот сам я таких больше, ну, не видел вот по нашей линии, по научной, по востоковедной. Ну, извините, может, я если говорю бестолково, но... Ну, что поделаешь.
Спасибо, Алексей Всеволодович. Теперь у нас на связи из Лондона Андрей Остальский, писатель, наш коллега, журналист. Андрей, какими человеческими качествами отличался Георгий Ильич? Давайте вспомним о нем вам слово.
Ну, вы знаете, я как раз именно ученик, очень горжусь этим званием Георгия Ильича. Я слушал его лекции МГИМО в первой половине 70-х годов. Тогда он меня, кстати говоря, даже не запомнил, что тоже, кстати говоря, правильно и понятно. Мы с ним профессионально стали общаться гораздо позже. Но я был потрясенным, конечно, уже тогда, в институтские времена, хотя большое видится на расстоянии, и уже только много лет после этого я пришел к выводу, что в той вот достаточно такой серой среде ГИМОшной 70-х годов было, да, три совершенно невероятных личности. Это был, я уж назову их, Валерий Иванович Кузнецов, специалист по международному публичному праву, который меня влюбил в этот предмет совершенно. Это был мой преподаватель арабского языка Владимир Сигаль, абсолютно фантастическая личность, которая не только языку, но и жизни меня учила. И был, безусловно, Георгий Ильич Мирский, читавший нам лекции по истории арабских и исламских стран. И вот я говорю о том, что большое видишь на расстоянии, я вдруг в какой-то момент осознал, что за всю уже прошедшие вот эти десятилетия, большую часть моей жизни, я, в общем-то, людей такого калибра, как вот эти трое, ну, встретил нескольких, но это все можно пересчитать буквально по пальцам, вот за всю жизнь. То есть очень мне повезло, во-первых, что в ГИМО они мне попались, неизвестно, что их влияния. Ну и, конечно, для меня было таким счастьем, я как орден ношу любые самые даже мелкие комплименты, сказанные на более позднем этапе в мой адрес с Георгием Ильичем. Никогда не забуду осенний вечер, полночь почти в Москве, тогда было не в Лондоне, 2006 года, когда вдруг совершенно неприличное время звонит мне этот пожилой, заслуженнейший человек и говорит: «Андрей, не могу оторваться от богов Багдада». У меня как раз этот роман арабистский вышел тогда. Это для меня, конечно, просто была, ну, одна из самых славных, великих минут моей жизни. Я ее договорил доски буду помнить. То есть он меня и поддержал, и с книгой, и в других вопросах, цитировал потом, и у вас на радиостанции, на «Эхе Москвы». Для меня это было просто вот, ну вот полное счастье. Но самое главное счастье – это в общении с ним, Володя. И я надеюсь, что мы действительно только что, Алеша Малашенко упоминал гениальную абсолютно книгу. Я думаю, что он говорит о той же книге, что вот сейчас передо мной лежит «Жизнь в трех эпохах». Это абсолютно потрясающий образец жанра мемуаров, который, в общем-то, действительно всем надо прочитать. Отнюдь не только арабистов. И я надеюсь, что у вас есть цитаты из этой книги. Они просто потрясающие. Если нет, то я просил бы вас дать мне пару раз хотя бы что-нибудь из этой книги в течение передачи процитировать. Это будет просто очень интересно и показательно.
Обязательно.
Но я просто хочу сказать, что да, вот вакуум нету, вот опять Малашенко прав, не заменить никем, вот просто пустое место остается, а это очень плохо сейчас для нашей страны, особенно, когда возникают вот такие незамещаемые вакуумные полости, их и так слишком много, но вот это так.
Спасибо большое. Мы так и назвали нашу сегодняшнюю беседу «Жизнь в трех эпохах». Георгий Ильич прожил большую жизнь, и вот он вспоминал на телеканале «Дождь» о похоронах Сталина. Ему даже не верил сначала, что доведется жить без Сталина. Давайте посмотрим этот фрагмент.
В голову не могло прийти, что наступит день, когда не будет Сталина, как бы к нему ни относиться. Он всегда. И вдруг его нет. Полная растерянность совершенно. Никто конкретно не мог, конечно...
А сколько вот длилось вот это чувство растерянности и первого шока?
А вы знаете, не так долго. Вот когда уже через месяц объявили о том, что вся эта история с врачами-вредителями, это все была липа, реабилитировали вот этих еврейских врачей, уже стало ясно, что что-то уже не то. Что-то уже не то. И я тогда уже читал лекции о международном положении. И я сразу сообразил, что нужно перестраиваться. Обычно лекция кончалась как? И залогом всех наших успехов является то, что нас ведет вперед вдохновитель и организатор всех наших побед – великий Сталин.
Вот так подождите, кончалась лекция. Подождите, то есть даже после смерти
нет,
Сталина?
Нет, нет, до, я говорю, всегда. А тут я перестроился и говорю… Вдохновитель и организатор всех наших побед – коммунистическая партия. Вот. Все.
Да, сразу вспомнилось многочисленные рассказы, которыми нас радовал Георгий Ильич. Каким он вспоминается вот в такой неформальной обстановке?
Знаете, он был человек блестящий. Он был блестящий оратор, прекрасный писатель. А ученый выдающийся. Он был при этом, я бы так сказала, он всегда был больше должностей, которые он занимал, больше своих прекрасных лекций, больше больше своих текстов. Вот он был удивительной личностью, и это всегда чувствовалось. При этом он никогда, у него не было позы. Он прекрасно понимал все свое, ну, все свои достоинства, он знал себе цену. Но никогда не было позы, и он всегда мог пошутить над собой. Иногда, я вот хотела рассказать довольно тоже характерную историю. Дело в том, что Георгий Ильич до 1988 года был невыездным. При том, что он был блестящий и, как это, всемирно известный арабист, он был невыездным. Он ездил только в социалистические страны и, в общем, из-за своего языка. Он высказывался, как бы сказать, поскольку, ну, во-первых, было много стукачей, а потом он, конечно, особенно и не... Ну, например, был такой замечательная история в нашем отделе. Наверное, это был 79-й год, когда он, поскольку он был бессменный тамада всех застолий, и это было время, эпоха малой земли, то он произнес на 9 мая, по-моему, следующий тост. Так выпьем же за тех, кто... кто проливал кровь, кто защитил родину на малой земле, он и отсиживался в окопах Сталинграда. Вот это была одна из его таких шуток, которые, конечно, мгновенно разносились, и поэтому он был невыездным. И вот он, значит, и в 1988 году мы с ним и еще с некоторыми людьми полетели в Буэнос-Айрес. Это был его первый выезд, как бы сказать, вне соцстран. И вот мы сидим уже в самолете, в советском. Полет длился 24 часа, потому что самолет садился каждые 4 часа. И вот он говорил мне: «Таня, пока не взлетим, я не поверю». Ему было 62 года, он был действительно блестящим и известным ученым, но тем не менее вот это был его первый выезд. И это очень запомнилось мне, потому что, наверное, впервые мы так близко общались. Во-первых, я хочу сказать вот еще о чем. У него совершенно до последнего времени он сохранял фантастическую память. У него были совершенно феноменальные способности к иностранным языкам. Вот я на «Эхе Москвы» в «Некрологии» прочла, что он говорил, прекрасно говорил по-английски, по-французски, по-немецки, знал арабский. Mm-hmm. Там было это написано. Но он читал на испанском языке, и когда мы сели в самолет, он сказал: «Все, теперь я буду говорить на испанском». И все вот, что многое из того, что он потом написал в книжке «Жизнь в трех эпохах», я впервые услышала во время этого безнадежно длинного рейса. И он говорил по-испански. Он очень устал и потом мне сказал: я говорю: «Георгий Ильич, я вам не верю, что вы первый раз в жизни говорили на испанском языке». «Ничего, я буду вас обманывать», сказал он. «Чего это?» И вот это было действительно удивительно. И потом уже в Буэнос-Айресе, проконсультировавшись со мной относительно сложного сопряжения времен, он произнес блестящий тост. И еще одно из этой же поездки, удивительная вещь. Мы с ним сидели в кафе. Он был потрясающе живой человек. Вот я тогда ощутила, мне казалось, он, сейчас я его возраста. А тогда он мне казался, конечно, уже старым. Ну, не старым, а взрослым, скажем так. Старым его невозможно было себе представить до последнего времени. Но при этом из него лучилась такая сила жизни. И вот мы сидели в кафе и разговаривали. И он просто наслаждался действительно Буэнос-Айресом, этим прекрасным городом, всем, едой, которая там была. И вот мы разговариваем, и сидел рядом пожилой человек, подошел к нам и на испанском языке говорит: «Я слышу, вы говорите по-русски, а я поляк». И вот тут я первый раз увидела, он засучил рукав, и я увидела освенцимский номер. Первый раз в жизни, пожалуй, единственный раз в жизни. Но почему я об этом вспоминаю? Потому что Георгий Ильич тут же с ним перешел на польский и стал говорить по-польски. Этот человек не говорил по-русски, он говорил по-польски, на идиш и по-испански. Вот. И вот это действительно... И он просто... Как ему это удавалось, как он умел вот это делать. Вот. И, понимаете, он... Вот почему-то я действительно ехала сюда и вспоминала об этой поездке. Был еще такой смешной эпизод. Нас повезли в Мар-дель-Плата на океан, и мы с ним полезли купаться. Это 40-е широты, ветер страшный, волна океанская. И он мне кричит, идите сюда. Сверху аргентинцы кричат, что это опасно, скажите ему, что это опасно. Я ему, значит, кричу, он говорит, ничего, я уже пожил. Я такого не видел никогда. То есть вот это вот умение жить, умение извлекать радость и удовольствие из людей при очень трезвом отношении к жизни – мне кажется, было его очень важной и очень привлекательной чертой. Кроме того, что он был просто и внешне, и внутренне очень красивым человеком.
Давайте посмотрим такой вот пример одной из таких историй, которую он рассказал, как он с юмором воспринял издержки десталинизации.
Но я, вспоминая те времена, хочу одну вещь сейчас рассказать, которая во многом соприкасается с тем, что мы видим сейчас. Была такая песня. Два сокола. Ленин и Сталин вели разговоры. Ой, как первый сокол со вторым прощался. Он говорит, да. Сокол ты мой сокол и так далее, и так далее. Так вот, прошло много лет. После 22-го съезда Сталина вынесли отовсюду, имени его уже не было нигде. Но человек, который это написал, отсчитал, что это народная вещь. Ага. Но это написал какой-то не тот татарский или азербайджанский, или кто-то из таких вот людей, которые писали песни о Сталине, знаете, вот такие вот все. Ага. Да, типа Джамбула. И вот был какой-то всесоюзный фестиваль, где разные фольклорные песни там собирались-то всюду. В том числе, когда составляли реестр такой, кого что могут петь, то там было написано «Два сокола». Два сокола. И в последний момент человек, который это написал, и который, выдавая это как за якобы народное что-то такое, должен был, он схватился. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин, а Сталина уже нельзя было вообще нигде, ни имени, ничего не было. С ума сходили люди, что делать в последний момент, а уже там все объявлено. И вот, наконец, решили вопрос. Первый сокол Ленин, второй сокол тоже. И так вот,
замечательно.
Понимаете? Так вот, это действительно выход из положения. И почему я говорю, что сейчас? Почему это сейчас? К чему это может относиться? К тому, что вот сколько я жил при советской власти, даже не хочу вспоминать сколько лет, так все понятно. Всегда я говорил студентам и в Америке, и здесь, что, может быть, на свете были в истории более кровожадные, кровопролитные, жуткие системы общественные. Но никогда не было более лживой, чем советская власть.
Алексею Малашенко передаем слово. Вот какие вам запомнились подобные истории из уст Георгия Ильича?
Вспомните, рассказывали его коллеги, которые с ним учились вместе, ну, как бы его ровесники. Но я был совсем молодой, а им уже было там 50 лет. И они рассказывали какие-то вещи, которые мне казались легендарными. Я подумал, ну, такого не может быть. Причем они рассказывали с упоением просто так. Вот эти все, значит, сам Примаков ведь тоже рассказывал, сам Евгений Максимович. И всегда казалось, что они преувеличивают, наверное, они шутят, может быть, это какая-то игра. И вот потом, когда я с ним начал общаться, я понял, что это правда. Что вот так о нем только можно говорить. Причем самые разные люди, самые разные. И это было в общем потрясение, когда тебе рассказывают в общем легенды, и выясняется, что все это правда. И всегда перед ним был какой-то пиетет. Вот сам не то, что ты себя чувствовал униженным, а вот ты понимал, что это сам Мирский, и вот так к нему нужно относиться. И при всем том, что о нем рассказывали, при всем том, что он знал, чего о нем рассказывают, кто о нем рассказывает, как его уважают, это был наиречайший человек, который мог всех слушать. Вот идет какое-то мероприятие, там выступают, не знаю, кандидаты, доценты, даже студенты. Он никого не перебивает, он никого не учит. Он сидит и слушает, и даже записывает, понимаете? Ну уж, казалось бы, ну ему-то это к чему? Он и так все знает. А он сидит и вникает. Это при его-то при его научных качествах. И это искренне. Он не выпендривался. Вот он действительно был такой. Ну вот, может быть, вот в этом одна из его, не знаю, там, заслуг, не заслуг, как это сказать. Но сам человек всегда слушал, сам пытался понять не хвалу, а когда чего-то говорят против него. Вот поэтому он и был мирский. Ведь вы посудите, в этом возрасте выступать, говорить, дискутировать, не испытывать ни мании величия, ни комплексной полноценности. Но мы знаем массу других людей, у которых и тот комплекс есть, и этот комплекс есть. А у него не было. Он понимал и себя, и аудиторию. И коллег он был и равным со всем нам, и в то же время вот это ощущение, что все-таки он чуть-чуть повыше, на полступеньки, на ступеньку. Но это было какое-то сам чудо, и вот то, что он временами звонил и говорил: «А знаешь, а я тебя прочел, а вот это мне нравится, это мне не нравится». Ну зачем? Ну кто сейчас вот так вот звонит просто так? Ну, тоже какое-то чудо, понимаете? Причем это делалось абсолютно искренне. Это делалось, он не хотел ни тебя унизить, ни сам возвыситься. В общем, мало таких людей. Я вот даже не знаю, сам кого с ним можно сопоставить. Потому что, когда разговариваешь еще с кем-то, то всегда есть ощущение, что есть какая-то скрытая мысль. Может быть, чего-то устроить, может быть, получить дополнительную похвалу, а у него не было. У него не было, и с ним можно было и так, и по телефону говорить. Это было всегда интересно. Я уж не говорю, что этот человек, который развивался, он менял мнение. Он менял собственное мнение, но в то же время вот у него были какие-то... это было, наверное, в 79-м или 80-м году. Какое-то было мероприятие, уже не помню сам где, не помню с кем. Но это было после своей революции в Иране. И он единственный из всех, в общем, специалистов, сам достаточно качественный. Это было что-то такое очень закрытое в ЦК КПСС. Он говорит, что, ребята, это надолго. Вы не понимаете, что такое исламская революция. Потом все поняли, через год, через полтора, через два, через три. А кто-то вообще не понял. Но он был первый, который вылез, он был молодой. Он в каком-то плане даже рисковал, потому что он шел против общего потока. Но вот то, что он говорил, потом даже было это записано в каком-то закрытом сборнике. Но он это предугадал тогда. Вот на секундочку подумать, если бы то, что он тогда говорил, действительно было бы осознанно, понято и в Советском Союзе, да и не только там, но во всяком случае... политика какая-то могла бы поменяться. А он просто совершенно честно, искренне, причем достаточно грубо, я бы даже так сказал, он говорил то, что думал, он был один. Несмотря на то, что были и иронисты, и эти, и эти. Что, это ведь помимо науки, помимо вот этого научного менталитета, научного сознания, у него еще было фантастические, редкое качество, чутье. Какие-то вещи он, может быть, даже не мог логически объяснить, да это было просто невозможно. Но он это чуял. И вот то, что он чуял тогда, условно скажем, с 80-й год, это все то, что мы имеем сейчас. Нам так не хватает таких людей. Нам так не хватает, чтобы вот таких людей и слушали. А, кстати говоря, его, в общем-то, и не слушали особенно. К великому сожалению. Если бы его послушали, может быть, было бы совсем другое отношение к арабской весне, к этому бардаку, который сейчас мы имеем. Вот в 2011 году, тоже не помню где, но он говорил, что, ребята, все кончится исламом. И сидели... ученые мужи, очень неглупые, очень уважаемые, говорят, как это может быть? Вот мы получили то, что получили. Вот это чутье, которое научно-политическое, чутье, так скажем, я даже не знаю, откуда это идет. Это где-то на уровне подсознания, на уровне физиологии. И мало кто это ценит, и мало кто этим может похвастаться. Потому что даже про него говорят, он придумывает, мало ли. а самого он оказался прав, и все то, что он говорил тогда, вот что сейчас мы имеем и еще будем иметь, к сожалению.
Да, вот давайте как раз послушаем его рассказ о том, как он ждал и был рад освобождению страны от тоталитаризма.
Я счастлив, что я дожил до того дня, когда кончилась советская власть. Я 20 лет живу свободно и знаю, что я могу здесь или в Америке, что хочу сказать, никто на меня не настучит, не пошлет телегу, что говорить нечего. Но я должен сказать, что в отношениях между людьми сейчас хуже обстоит дело. Сейчас больше ожесточенности, больше злобы. Больше злобы, понимаете? Почему это трудно сказать? Так же, как я не могу четко ответить на вопрос, почему сейчас больше бюрократии, чем было при советской власти.
Да, вот давайте дадим слово Андрею Всеволодовичу Остальскому. Может быть, вы как раз процитируете вот этот его, я считаю, труд «Автобиографический жизнь в трех эпохах».
Да, Володя, если можно, я только очень важную хочу сказать вещь, вспомнить одну штуку в развитии того, что мы все говорим сегодня. Есть еще один арабист, не очень известный, но хороший человек, не буду называть его фамилии, неважно. И вдруг он мне несколько лет назад заявляет, вот, а что твой мирский? Твой мирский то вашим, то нашим. Вот ты почитай внимательно. Он то в одну дуду дует, то в другую. Я был абсолютно поражен. И главное, мне надо было понять, что имеется в виду. Потому что, я повторяю, собеседник мой не был лгуном каким-то, манипулятором. Он говорил то, что на самом деле думал. И я бросился даже перечитывать тексты мирского последние, и вдруг абсолютно четко осознал, о чем идет речь, и чего совершенно мой собеседник не понимал. А именно, мирский колоссально свободный человек был. Вот даже по сравнению вообще со всеми нами. Вот в чем отчасти его величие, наверное, может быть, в первую очередь. Это был абсолютно свободный, смелый интеллект. Он говорил действительно то, что думал. В общем-то, мыслительный аппарат ему от Бога был дан колоссальный совершенно. И в одном комментарии он мог критиковать, грубо говоря, американцев за то, что они в Ираке делали, и приводить конкретные совершенно доводы. А в другом комментарии не менее жестко критиковать российскую политику на Ближнем Востоке. И вот людям, ну, могло показаться в наше время странных, ожесточенных идеологических стереотипов, когда кто не с нами, тот против нас опять, тот, кто хвалит Америку, тот, значит, враг, и наоборот. Вот этим людям стало казаться, что он какой-то приспособленец, что он какой-то беспринципный человек, он же должен все время или одних ругать, или других. Да ничего подобного. Это вот для нас, может быть, простых смертных, там, к нам это относится. А это был действительно, я согласен с Алексеем Малашенко, к этому человеку был применен эпитет «великий». И в значительной степени благодаря вот такому, такой свободе внутренней потрясающей. Он в 13 лет сказал отцу: «Отец, ты ошибаешься, в Финляндии не произошло никакой коммунистической революции. Я вижу это по вот просто анализу карты, на которую я смотрю», и так далее. Отец был в ужасе, в шоке, говорил: «Ты не понимаешь, что ты говоришь». А потом вынужден был прийти и 13-летнему подростку принести свои извинения и сказать: «Оказывается, ты был прав, а мы все были абсолютно неправы. Оказывается, это фальшивая революция». И вот давайте я в этом контексте как раз прочитаю. Опять-таки, польский язык сыграл интересную роль. В 46-м, по-моему, году в газете «Вольна Польска» Георгий Ильич на польском языке, она продавалась в Москве, мало кто ее мог читать, он ее купил и прочитал там критику яростную в адрес армии Краевой, то, что называлось тогда буржуазной польской вооруженной силой, о том, что они доходят до того, что Гитлер и Сталин – два обличия одного зла. И Мирский вспоминает, что эта фраза вдруг потрясла его, она открыла ему глаза. Он вдруг понял, что именно так и есть. Я повторяю, в 1946 году. Трудновато ему было жить после осознания этой истины, но, тем не менее, слава Богу, он уцелел. И вот я читаю из книги «Жизнь в трех эпохах». Я еще не знал тогда термина «тоталитаризм». Ничего не слышал о высказывании Гитлера: «Из социал-демократов никогда не получится хороший нацист, а из коммуниста получится». Лишь десятилетия спустя я понял, что и в самом деле не так важно, какого цвета знамя. Красное, как у Ленина, Сталина и Мао, коричневое, как у Гитлера, зеленое, как у Хомейни. Важно, что под знамена идеологии, признающей только себя единственно правильной, уничтожающей всех инакомыслящих, становится определенный человеческий тип. Человек, верящий в непогрешимость вождя, и его единственно правильного учения, нетерпимый ко всем проявлениям свободомыслия, презирающий свободу и демократию, обожающий насильственно насаждаемый порядок, единодушие, чинопочитание, конформизм, мечтающий о сильной руке.
Спасибо большое, Андрей. Давайте послушаем самого Георгия Ильича. Он всегда и до последних своих дней отрицал расхожий миф о желании Запада унизить Россию.
9 лет работал в Соединенных Штатах и в этой элите вращался, политической. Глупее не может быть ничего представления о том, что кто-то хотел бы ослабленную, расчлененную Россию. Почему? Да потому что они прекрасно понимают, что такое слабая, распадающаяся Россия, сгибнущая экономика и так далее. Это ожесточившийся народ.
Можно мне еще?
Да, пожалуйста, да.
Знаете, я хотела бы вот тоже сказать несколько слов о Георгии Ильиче как исследователе. Вот поддержать то, о чем говорил Андрей Остальский. Георгий Ильич обладал стереоскопическим зрением. Это очень редкое качество для человека, исследующего и живущего в нашу эпоху, исследующего столь противоречивые вещи, как те, которыми он занимался, в частности, мир ислама. И, соответственно, и тоже относится к его взглядам на нашу историю, на нашу политику. Он видел проблему с разных сторон. Он редко брал сторону, которая заставляла его глядеть на мир зашоренно. И это было его очень сильным качеством. Я бы сказала, вот мне много раз приходилось с ним не соглашаться. Я по каким-то и научным, и чисто политическим вещам я с ним, мы, ну, как сказать, спорили с ним. И я всегда понимала, что он мог мне сказать: «Таня, вы ничего не понимаете». Но я понимала, что это просто формула. Вот, он меня всегда слушал и понимал, что, как бы сказать, это идет, ну, примерно от того же самого, от нежелания согласиться с упрощенным взглядом на мир, просто вот они у нас не совпадали. Но это не часто бывало. Вот еще об одном я хочу сказать, его удивительном качестве. Вот ты всегда вспоминаешь, когда, пожалуй, это из моих учителей и моих друзей, моих знакомых, это единственный случай, когда, читая текст, ты слышишь голос. Вот, берешь его текст и сразу слышишь голос. Я думаю, что это связано с тем, что при его совершенно огромных знаниях, удивительной памяти, ему в высшей степени был свойственен здравый смысл. Вот он обладал им, и поэтому вот тут говорили о чутье, а я бы сказала вот об этом, о здравом смысле. Он представлял прекрасно, что может быть, а что не может быть. Вот. И меня всегда поражала в нем феноменальная совершенно организованность. Он ходил в институт, читал журналы и газеты. Вот он приходил, и уже когда народ совсем разболтался и уже совершенно не ходил, он, тем не менее, приходил и работал. Он всегда читал, он всегда работал. Он просто не мог по-иному. И вот сочетание вот этих качеств, огромного интеллекта, незашоренности, не схематизма мышления и вот этого в высшей степени здравого смысла и делало его вот таким уникальным ученым, собеседником и специалистом.
Давайте послушаем, как он по-своему объяснял причины возникновения неосталинизма.
Почему сейчас многие, в том числе и молодежь, вот так вот за Сталина, скажем? Почему? Тут два сорта глупости. Два. Первый внешний. Значит, многие люди считают, вот мы были сверхдержавы. Сейчас осталась одна сверхдержава – Америка. А нас вытирают ноги. Почему-то у многих людей глупое такое ощущение, что с нами никто не считается. Ноги о нас вытирают. Только Путин нас поднимает с колен. Никогда Россия на коленях не была, и никто никакие ноги не вытирал. Но у людей такое впечатление, что раз мы перестали быть вот этой великой сверхдержавой, все. А кто виноват и кто враг? Америка. Ведь у нас национальная идея, которая еще со времен Ельцина ищут, 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 Фонарева никак не найдут. Она же нашлась. Это антиамериканизм. Вот ведь что.
Да, Алексей Малашенко, тогда вопрос. Как вы считаете, вот удалось ли Георгию Ильичу раскрыться в последние годы, когда вот он стал выступать как публицист, уже не только как ученый, а от первого лица?
Вот сейчас... Думаю, что да. Вот думаю, что это ему в жизни повезло. Даже не ему повезло, а он сам понял, какой это его шанс, и он это сделал. Он это сделал, причем вот он говорил о сталинизме, о том, это, во-первых, было наболевшее, а во-вторых, это делалось с какой-то удивительной научной тонкостью. Может быть, она даже не всегда была заметна, но вот это сочетание публицистики и рационализма научного, это тоже ведь не каждому дано. И вот Андрей тут очень правильно заметил одну вещь, что кто-то, и это тоже от кого-то слышал, что было обвинение, что, мол, вот он меняет позицию и вашим, и нашим. Но, по-моему, Пушкин сказал, что только дурак не меняет свои жизненные принципы. А он менял свое отношение к миру, поскольку он сам развивался. Была информация, были разные ситуации, и он этого не стеснялся. Ведь насколько проще было бы ему при его авторитете остаться таким, как он есть. А он развивался. Он сам себя развивал. Он огромное количество, вот я тоже согласен, всего читал, но мало кто из нас вот такое количество всего читает. Он менялся, а мы прекрасно понимаем и с возрастом, и имея огромный научный опыт и политический опыт, как трудно меняться. Хотя и сохраняя вот ту принципиальную нравственную позицию. С точки зрения нравственной позиции, каким он был, таким он и остался. Но как он менялся как ученый, какая была эволюция, какие были нюансы. Это ведь тоже, между прочим, сам не каждому под силу. И это помимо рационального мышления, это какой-то инстинкт и человеческий, и научный. Ну, поэтому, вот, собственно, сейчас мы о нем и говорим, потому что вот так вот оценивать сам человека, как сейчас мы его оцениваем, причем это делаем совершенно искренне, и уверяю вас, что к нам бы присоединились сам десятки его и учеников, и коллег. Это большая редкость. Это очень большая редкость.
Да, вот сейчас хочу вновь привести фрагмент из любительской видеосъемки. Я не скрою, что это я сам был оператором. Был день рождения у его доброй приятельницы и коллеги Людмилы Борисовны Черной. 98 лет исполнилось месяц назад. Вот мы там с ним последний раз виделись. И давайте посмотрим, как он тонко иронизировал над темой долголетия, приводя в пример актера Владимира Зельдина, которому в этом году было 100 лет.
Которому больше 100 лет, как известно. Который всю жизнь работает в театре ЦДК.
Да.
И в 50-х годах он, хотя был беспартийным, но, конечно, ходил на политзанятия. Почему-то ему это надоело. И он написал записку в дирекцию с просьбой освободить его от политзанятий. В связи со скорой кончиной, как он написал. Это были 50-е годы. Давно уже никого нет, конечно, даже. А он вот, видите, так что, что касается долголетия. Теперь, что касается столетия. Я вспомнил, как когда Черчиллю исполнилось 90 лет, одним из журналистов, которые его интервьюировали, был очень молодой человек с какой-то газеты, который был невероятно счастлив, горд, и сказал: «Сэр Уинстон, я только надеюсь, что я смогу вас интервьюировать, когда вам исполнится 100 лет». И Черчилль на него посмотрел и сказал: «А почему бы и нет, молодой человек? Вы выглядите вполне здоровым».
Вот на такой ноте, да, пусть останется Георгий Ильич в нашей памяти. Слово Андрею Остальскому. процитируйте, пожалуйста, еще что-нибудь.
Володя, да, меня жена убьет моя, она училась со мной на одном курсе, если я не скажу о том, какое ошеломляющее впечатление на девочек на курсе Георгий Ильич производил. Выходил он на эту трибуну, он действительно один из самых, может быть, самый красивый человек, которого я в жизни встречал вот в годы своего расцвета. Феноменальный, абсолютно все девчонки были в него влюблены, и невлюбленным быть в него было невозможно. А, причем какой-то аристократизм и во внешности, и в манере держаться, при том, что папа какой-то вот там у него был простой достаточно человек, еврей, мама русская, хотя числилась немкой, и у него из-за этого колоссальные неприятности, он чуть вся семья во время войны не погибла из-за этой записи, она просто была из лютеранской семьи, и поэтому ее числили в немках. Но никаких дворян вроде бы близко не было, но вот в нем самом был удивительный такой аристократизм во всем абсолютно, вот от характера и нравственных каких-то его установок совершенно естественных и невозможных можно было перейти через вот все эти границы, о чем сегодня Татьяна нам рассказывала, очень интересно. И вот вплоть до просто до внешности, манеры говорить, голоса. Вот бывает же, везет же вот иногда Господь Бог, столько всего подарит человеку. Но как, какое счастье с такими людьми общаться. И да, если можно, я еще хотел бы прочесть из концовки книги. Во-первых, вот в конце очень важная фраза «Я верю в будущее России». И, безусловно, это не для красного словца было сказано. Он действительно в него верил. И я от него это и сам слышал, и я уверен, что все остальные тоже. Но страшно важный абзац перед этим идет. «Я не собираюсь отрицать, что вижу будущее нашей страны не в конфронтации с Западом, опирающейся на чуждые мне лжепатриотические, мессианские, великодержавные представления о роли России в мире, а ее уникальные исторические миссии. Я никогда не соглашусь с теми, кто проповедует, что русские совершенно особый народ, для которого закономерности мирового развития, проверенный веками опыт других народов, не указ. Без зарплаты сидеть будем, с голоду помирать, резать и стрелять друг друга каждый день. Зато не погрязнем в мещанском болоте, отвергнем неподходящие нашему духу ценности западной демократии».
Да, блестяще. Татьяна Евгеньевна, вот каким бы вы видели память и вот наследие, может быть, стоит переиздать сейчас Георгия Ильича, лучше его работы, научные в частности?
Ну, это, конечно, действительно было бы очень интересно и очень важно, потому что вот то, о чем здесь говорили коллеги, о том, как он менялся, как менялись его взгляды. Но, знаете, я бы хотела еще одну вещь добавить. Вот я слушаю коллег, сама пытаюсь сказать... И вот то, о чем я вначале сказала, что он всегда из всего выпирал. Он был удивительно содержательным человеком и в то же время внешне совершенно блестящим. Вот очень трудно его описать и уложить в эти слова. Вот эта уверенность, которая в нем была. Я помню, как он мне рассказал, и в книге тоже это есть, как он 15-летним подростком в 16 октября 1941 года ходил по Москве, и он мне сказал: «Знаете, я даже тогда, когда казалось, что все, вот сейчас немцы войдут в Москву, был убежден, что этот режим немецкий, нацистский, рухнет, потому что он бесчеловечен. И точно так же я всегда был убежден в том, что рухнет советский режим, потому что он бесчеловечен». Вот это его... как эта сила убеждения, более чем научная, она шла из какой-то очень сильного личного содержания. Вот слово, когда он сейчас вот говорил, Андрей, о том, что он верил в судьбу России, я очень хорошо это понимаю. Я, так сказать, не все его убеждения, как это, не все его взгляды разделяла и часто с ним спорила, как я уже говорила, но вот эта совершенно потрясающая сила и обаяние личности, она, конечно, надо переиздать. Надо переиздать эту книжку. Она вышла очень маленьким тиражом «Жизнь в трех эпохах». Надо переиздать его публицистику. Я знаю, что вышло вот его блоги на «Эхе Москвы», посвященные последним событиям в мусульманском мире. Они вышли тоже отдельным изданием, очень маленьким. Конечно, это нужно сделать. Но я... Как-то мне... Я все время хочу сказать, что он был больше своих текстов. Он был больше всего, и это каждый, кто с ним встречался, это чувствовал.
Да, Алексею тогда передаем слово. Ну, я рад, что вот силами журналистов и нашей редакции увековечен, в частности, вот как рассказчик Георгий Ильич, потому что была прекрасная передача нашего коллеги Леонида Велихова «Культ личности». И Георгий Ильич очень гордился ей. Как раз на этой вот встрече дружеской просил меня передать всем нашим сотрудникам, которые в ней участвовали, большую благодарность. Вам слово, Алексей Всеволодович.
Вы знаете, конечно, его книжку надо переиздать, вот то, о которой мы говорили, и, может быть, даже устроить презентацию, потому что это действительно редкая книжка. Это крайне редкая книжка по стилю, по манере, по всему. И самое последнее, что бы хотелось сказать, вот я недавно был в Российском совете по международным делам, и он там выступал. Там были совершенно молодые ребята. Студенты, аспиранты сидели, и они к нему не относились как к старику. Они его и слушали, и были готовы полемизировать. И он был готов полемизировать, и в этом не было ощущения, ну, пришел какой-то старикан, но сейчас мы ему окажем его. Нет. То есть он настолько оказался современен под конец жизни, и настолько у молодежи, уже совсем зеленых, чтобы не было ощущения, что это, так сказать, там наше прошлое. И я когда вот это понял, когда это осознал, я просто поразился. Было уважение, но не было такого, знаете, низкопоклонства. Он наш, какой он умный, ты посмотри, какое-то было равенство вот этих поколений. Это ведь тоже надо было бы заслужить под старость лет, вот добиться этого, чтобы тебя не воспринимали как какого-то из глубоких эпох. А абсолютно ребята, которые, да, они знали, кто такой Мирский, наверное, они ожидали, что, ну, придет старикан. Нет. Они его воспринимали как своего. И он их воспринимал абсолютно так же. Это, в общем, сам тоже его достоинство, может быть, не всегда видимое, может быть, не всегда оцененное, но он с нами, он наш.
Вот спасибо, да, Алексей. Слово Андрею Остальскому.
Да, мы все дуем в эту дуду, но, ей-богу, это безумно важно, переиздать «Жизнь в трех эпохах». Это, ну, действительно феноменальный образец мемуарной литературы. Просто одно из лучших произведений из этой серии, из всего, что было создано за последние десятилетия. И страшно обидно. Слушайте, я смотрю выходные данные. 1000 экземпляров. 1000 экземпляров тираж. Это же полнейший раритет 2001 года издания. Что-то обязательно надо с этим сделать, потому что эта книга при правильном ее продвижении просто может стать настоящим бестселлером. И должна им стать.
Конечно, я думаю, что задача всех и учеников, и друзей Георгия Ильича, и всех нас, журналистов, собрать максимум свидетельств о нем. Я очень рад, что сегодня мы о нем вспомнили, и все придем с ним прощаться, потому что это был, воистину, это был боец до последних дней, да, стоял лицом к лицу со своими оппонентами, не стеснялся защищать свои убеждения. Как вы считаете, Татьяна Евгеньевна, вот почему так все-таки редко, может быть, это и хорошо, но мне кажется, что несправедливо мало таких людей нам дарит эпоха и наше время?
Знаете, я пыталась это сказать. У него был огромный человеческий дар самостояния, достоинства и чести. Откуда это к людям приходит, я не знаю. Он как-то сказал, вот то сегодня я слушала его интервью, одно из интервью на «Эхе Москвы», он сказал, правда, этим объяснил свое долголетие, что он не испытывал ни зависти никогда к людям, потому что он ценил себя, он знал, что он стоит. А во-вторых, потому что он никогда не, как это, всегда находил свое место, не чувствовал себя, как сказать, недооцененным. Вот. Но я думаю, что все это составляло лишь часть вот того особого человеческого дара. Георгий Ильич не был очень открытым человеком. Да. Вот. Но, тем не менее, он был открытым людям. Он умел слышать жизнь.
Спасибо большое, Татьяна Евгеньевна. Попрощались с Георгием Ильичем. На «Волнах Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».